Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Цикл передач, героями которых может стать каждый из вас, потому что музыка сопровождает нас с самого раннего детства. Мы даже не замечаем, какое влияние на нас оказывают песни, услышанные от родителей, по радио, по телевидению, первые концерты филармонии, первые прогулки под гитару. И иногда достаточно услышать один звук, одну ноту, чтобы перед глазами встала давно забытая картина. Ясно, как будто это произошло вчера. Если перефразировать слова поэта «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», можно смело сказать, что нам не дано предугадать, как отзовется музыка в нашей жизни. Героиня нашей сегодняшней передачи – режиссер, музыковед, профессор консерватории, муза и жена композитора Владислава Успенского, сестра шахматиста и музыканта Марка Тайманова – Ирина Тайманова. Самые первые музыкальные впечатления, первые звуки музыкальные, которые приходят вам на память, когда вы вспоминаете свое детство.
Звуки рояля в исполнении моего брата Марка Тайманова, который на 16 лет старше меня и уже состоялся как талантливый пианист к тому времени, когда я родилась. Пение мамы, красавицы, умницы, которая мечтала стать оперной звездой и стала бы, если бы у нее не было четверых детей. Но мама умела быть чутким, умным и тонким педагогом, и она занималась с нами и пела меццо-сопрано. «Карам я бен, кредим я лимен, сенса дите лянгвишенкор». Как мама пела и арии, и песни, и играла на рояле, посадив кошечку, кнопку на плечо. У меня сохранилась эта фотография. И так прелестное пение мамы, первые звуки рояля Марка, звуки на скрипке моего брата Алика, который нынче стал известным ученым Руальд Тайманов и оставил музыку, но одна из его тем – цветомузыка. Как соотносятся звук и цвет – и по Скрябину, и по Тайманову. Я помню звуки «И ночь, и слезы, и любовь» Рахманинова, мой брат и Люба Брук, тогда студенты консерватории, а сегодня дуэт «Любовь Брук» и Марк Тайманов назван лучшим дуэтом 20 века, и фирма «Philips» выпустила золотой диск со всеми их записями. Учили сюиты Рахманинова и Оренского – и кокетку легкую, изящную, Оренского и сюиты силуэта. Thank you. Когда я родилась, были звуки блокады. И генетической памятью я осознаю, особенно остро в Дни Победы, что я причастна к этому празднику, потому что моя неповторимая красавица-мама на своих хрупких плечах носила из Невы ведра с холодной ледяной водой, возила санки с трупами, работала на окопах и при этом жила в центре города, сначала в кирпичном переулке, где бомбой снесло половину площадки, где была квартира, а я родилась на канале Грибоедова, где нынче железнодорожные кассы, в доме 24, и были звуки войны, страшные. Потому что мамину сестру на улице Софьи Перовской музыка войны унесла навсегда. На улице Софьи Перовской, ныне Малой Конюшиной, ее заманили обменять мясо на хлеб, зарубили на куски и продали на мясо. Мою родную тетю Лиду, которую я видела только на фотографиях. Я не могу этого помнить. Я знаю это генной памятью и рассказами мамы. Бабушка чуть не сошла с ума от этого горя. А папа эвакуировал консерваторию в Ташкент. Он был главным инженером в этот момент консерватории. И эшелон, уходивший в 1941-м в Узбекистан с музыкантами из консерватории, в том числе с моим 15-летним братом Марком, и мама, пришедшая в сутолоку на перрон, сказала: «У меня нет молока. Моя малышка и 8-летний мальчик не выдержат дороги. Я остаюсь здесь». Знала ли она, что будет музыка блокады? Прошло почти 20 лет. Однажды на коммунальной кухне на Лиственной 16 в Зеленогорске мама готовила обед. Вошел красивый, немолодой человек. «Скажите, вы были в блокаду в Ленинграде?» Мама ответила: «Да». «Вам крикнули ОБДТ под музыку этих бомб: ложись, падай! Обстрел!» Мама сказала: «Да». Дмитрий Сергеевич Лихачев, а это был он, сказал: «Я вам крикну. Я хотел спасти вас и вашего ребенка. Как же вы меня запомнили? А такие лица не забываются». А кроме того, когда после войны оказалась разбомбленной, а потом занятой наша квартира, нас поселили сначала в Асторию, где тоже звучала музыка. Слева пела Ольга Феликсовна Мшанская, мама моей подруги и коллеги Галины Евгеньевны Мшанской, которая старше меня лет на 7 и завязывала мне банты. А сегодня в царской ложе рассказывает о Мариинском театре. Справа была музыка фокусников Кио, это был их номер. И была музыка «Разбитого яйца, а нос Сократа». Так мама лечила мой коклюш. Считаю, что Сократ поможет мне остановить кашель. А под Асторией был садик, который есть и сегодня, в котором выращивали капусту, картошку. А потом я была окружена музыкой в школе десятилетки, потому что мы жили рядом, стена в стена, с интернатом. И талантливая скрипачка Дина Шнедерман в крохотной комнатке, у нас был общий коридор, потом она стала знаменитой в Болгарии и в мире, в Европе скрипачкой. Дирижер Марк Эрмлер сидел за роялем и учил партитуры, а потом стал главным дирижером Большого театра. Другой великий скрипач Борис Гутников, сын кладовщицы, которая выдавала интернатским постельное белье, готовился к своей будущей победе, к золотой медали на конкурсе Чайковского, тогда еще не зная, что станет лауреатом Гран-при. Какая музыка еще? Хор, который репетировал через дверь, и было слышно, потому что интернат примыкал к коридорам школы. И музыка звучала со всех этажей. То это были просто пассажи того или иного концерта, то фортепианные гаммы. Если вначале с музыкой у меня были связаны старшие поколения, брат, его друзья, потом постепенно это просто были люди из интерната, мальчики и девочки, которые жили в соседней комнате, и тоже среди них стало много знаменитых. Потом мои одноклассники и рядом со мной. Это Валерий Гаврилин, Юрий Темирканов, которые были года на 4-5 меня постарше. Помладше уже был Додик Голощёкин и Володя Спиваков. Закончил вместе со мной и списывал у меня сочинение Юра Симонов, дирижер. А потом я переступила порог десятилетки и пришла в 16 лет. Мне минуло 16 лет. Пришла поступать в консерваторию. Самое забавное, что, получив сначала на экзамене 4 с плюсом, что было для меня оскорбительно, потому что я была отличницей и ученица выдающегося педагога, ученица Ильи Ильиничны Залихман, и я из гордости забрала документы.
Да что вы!
Да, я думала, что...
Такая гордая девочка была.
Гордая. Я считала, что это несправедливо. Но я пришла сдавать коллоквиум. Третьекурсник Владислав Успенский, ученик Бориса Александровича Арапова, вместе с Борисом Тищенко, лучшие студенты консерватории, принимали в этот момент коллоквиум у абитуриентов. И увидев мою фотку в личном деле, Владислав Успенский сказал Коле Мартынову: «На этой девочке я женюсь».
Он и это сдержал свое слово.
Да, это только я сопротивлялась 3 года, потому что я была влюблена в этот момент в физика-теоретика Юру Охременко. Но Владик Успенский мне показался очень интересным. А когда я пришла домой и включила радио, диктор объявила: Владислав Успенский, зарисовки к поэме «Мертвые души», исполняет народный артист СССР Павел Серебряков. Я даже не поверила в это стечение обстоятельств. Я узнала этого музыканта сразу же и как композитора. Я не знала, что потом это сочинение станет обязательным на 3-м курсе для всех пианистов, в том числе и для меня. И сегодня во многих странах мира я играла эти «Мертвые души», которые впервые услышала в 16 лет. Гоголь и Успенский сделали для меня эти души живыми. Решилась судьба, и влюбленность Владика Успенского была такова, что он мне сказал первую же фразу, выйдя из дверей консерватории: «Я намерен держать курс на любовь». Я сказала: «Я еще не уверена в своем курсе». Он был удивительно целеустремленным, глубоким. Когда он ревновал меня или к физику, или к замечательному драматургу Леониду Зорину, или к Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу, который позже, через несколько лет, говорил Успенскому: «Давай махаться с женами», то Владик Успенский шел и писал фуги. Видимо, поэтому он очень хороший полифонист. А теперь возвращаюсь к атмосфере консерватории. Дмитрий Шостакович, который взял в свои руки юного Владика Успенского и направлял его и Бориса Тищенко, любимых своих учеников, он из каждого лепил личность. А по коридорам ходил Евгений Александрович Мравинский, холодно раскланивающийся с Юрой Темиркановым. Ему показалось, что Юрий примиряется к месту главного дирижера. Он снял шляпу и сказал: «Молодой человек, я хочу предупредить вас, в моем роду живут долго, очень долго». Я была свидетелем этого эпизода. По этим коридорам бежал Мстислав Ростропович, который вел аспирантские классы, и рассказывал нам такие байки, что это была музыка жизни Мстислава Ростроповича, с которым мы познакомились на фестивале Шостаковича в городе Горьком. Положили голову Ростроповича мне на одно плечо в машину, его бронированный футляр на другое. Мы ехали на концерт в город Урень под Горьким, где играли Михаил Вайман с Мариной Карандашовой, Мстислав Ростропович и я. Афиша этого концерта у меня сохранилась на всю жизнь. Я играла там и прелюдии Шостаковича, пьесы Слонимского «Проходящая красотка» и музыку Владислава Успенского. Но Дмитрий Дмитриевич Шостакович оказался в жизни таким простым, естественным человеком. Он устраивал посиделки старанью и пивом. Однажды, после премьеры фортепианного концерта, Минмич пригласил нас в свой дом на улице Нежданова. Мы пришли, и в комнате были накрыты газеты, на них лежала вобла, стояли стаканы для пива, бутылки. Я подумала, как бедно живет такой великий композитор. Он всех нас разыграл, потом открыл двери в другую комнату, где стоял накрытый стол со всеми изысками той эпохи. И он весело смеялся и спрашивал: «Правда, хорошо вас разыграл? Правда, вас разыграл?»
Вот, Ирина Евгеньевна, все люди так устроены, что они не могут понять момент счастья, что это счастье. Вы понимали тогда, вы, Владислав Александрович, что это счастье заниматься у Шостаковича, ходить по этим коридорам? И вообще атмосфера консерватории вызывала у вас...
Восторг! Меня приучали, конечно, к классической музыке, но мама очень любила пение. И в юности в Харькове училась вместе с Клавдией Шульженко. И, наверное, первые мои странные впечатления связаны с тем, когда мама включала Клавдию Шульженко, потому что она была ее сокурсницей. Потом, включая первый телевизор, который купила моя семья, я увидела совсем юную пьеху, и она меня тронула: «А ты как радуга над полем», песни Флерковского. Если говорить о песне, то, например, лучшие песни Пугачёвой, такие, как «И не отрекаются, любя», очень удивлю вас. Оказывается, музыка песни Аллы Пугачёвой «Не отрекаются, любя», написанная на стихи Вероники Тушновой. Эти стихи посвящены поэтам моему дяде Григорию Захарчу Тайманову. Я это обнаружила, увидев рукопись на его столе и подпись в книжке «Г.З.Т.Ову». Я была обескуражена, что музыка известной песни связана с судьбой нашей семьи. И дядя подтвердил, что у них был очень красивый роман с Вероникой Тушновой.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно, и так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата, вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать, и до того я это верю, что трудно мне тебя не ждать.
Иногда мы встречаемся с феноменом интересно поющего артиста. Я говорю сейчас не о бардах, которые посвятили себя определенному жанру, я говорю именно об актерах. В частности, например, мир Высоцкого. Это огромный мир. Для меня очень дорогим был мир поющей Татьяны Дорониной. Когда она пела в спектакле Родзинского «Еще раз про любовь», и я была девушкой юной, но только не помню, когда. Я дочь молодого драгуна. Во мне все переворачивалось. Это было мое, моя песня, моя интонация, мое ощущение, близкое мне. Я как-то обучаясь у Владислава Стражельчика, я у него играла Элизу Дулиттл и Настасью Филиппну в аспирантуре. Он мне как-то сказал: «Ирка, что это у вас сегодня совершенно не клеится, слова у вас не идут?» Он говорит: «А я ведь вас так люблю». А я накануне была на его спектакле «Варвар», где он объяснялся в любви к Дорониной. Я вдруг ему сказала: «Это какой любви идет речь? Ведь вы не молодой уже, да и лысый. И какая же тут езда по Парижу?» Он меня смотрит и говорит: «А вы что?» Я говорю: «Владислав Иванович, прежде чем аспиранточек ругать, свои собственные роли помнить надо». Он засмеялся, и у меня все пошло. Но пошло от интонации Татьяны Васильевны Дорониной. И артистической, и песенной.
А весной я в несчастье не верю, и капелей не боюсь моросящих. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик.
Мне кажется, ваша программа с ее очень доверительной интонацией о музыке жизни человека и о музыке в жизни человека – это желание вынуть из него вот то, что для него является стилем, ключом к жизни. А песня – обязательно ключ к жизни. Есть песни какие-то, как камешки у мальчика с пальчика, которые набрасываются на тропинку, чтобы помнить дорогу назад и вперед. Такие песни были и остались на моем пути. И, конечно, песни моего любимого мужа Владислава Успенского. Эти песни в течение 30 лет пользовались любовью слушателей. И поэтому многие песни, которые рождались на моих глазах для пьехи и для ансамбля «Дружба», они первыми исполнили знаменитую песню Владислава Успенского «Снега России». Они писали ее вместе с Леней Гариным к фильму «Миссия в Кабуле». Кто-то меня спросит: «Ну, а что написал ваш муж?» Я говорю: «Ну, например, «Снега России». Все.
Всех зим российских январей я в сердце берегу, и пред глазами снегири, как гроздь рябины на снегу, и пред глазами снегири, как гроздь рябины на снегу».
Снега России, снега России, где хлебом пахнет дым. А зачем ты падать больно снегами, больно снегами русских зим?
Когда от родины вдали одной мечтой живу, хочу зимы родной земли, чтоб сердце отогреть в жару. Хочу зимы родной земли, чтоб сердце отогреть в жару.
Снега России, снега России, где хлебом пахнет дым. А зачем ты падать больно снегами, больно снегами русских?
Как жаль, что наша передача длится всего 25 минут. Разве можно такую огромную музыкальную жизнь уложить в этот формат? Ирина Евгеньевна Тайманова, заслуженный деятель искусств, профессор Санкт-Петербургской консерватории, лауреат многочисленных телевизионных премий, сегодня отмечает свой юбилей. Мы поздравляем ее и желаем ей прекрасных учеников, много музыки и, конечно же, здоровья. Надеемся, что мы еще не раз встретимся с ней в эфире. С юбилеем! Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили автор и ведущая Марина Ланда, звукорежиссер Алексей Худяков. До встречи!